Слава богу, седаки передней коляски ни разу не обернулись. А то мой зеленый с золотом костюм, надо полагать, было видно издалека. Река раздвоилась. Наш путь лежал вдоль того рукава, что был поуже. Слева между домами показались кремлевские башни с орлами, а мы все ехали и ехали, так что я уже перестал понимать, в какую часть Москвы нас занесло. Наконец снова повернули, прогрохотали по короткому булыжному мосту, потом по длинному деревянному и еще по одному, на этом была табличка «Малый Яузский мост». Дома стали плоше, улицы грязней, и чем дальше мы катились по скверной, изрытой колдобинами мостовой, тем паршивее становились строения. Так что иначе, чем словом «трущобы», их и язык не повернулся бы назвать. Извозчик вдруг остановил лошадь.
«Воля ваша, барин, а на хитровку не поеду. Ограбят, лошадь отберут, да еще бока намнут, а то и что похуже. Местность известная, и дел к вечеру».
И в самом деле уже начинало смеркаться, как это я не заметил. Поняв, что припираться бессмысленно, я скорее вылез из пролетки и сунул Ваньке 3 рубля.
«Нет!»
— ухватил он меня за рукав.
«Вон куда заехали, а вы, ваше превосходительство, вдвое обещались!»
Фондоринская коляска скрылась за поворотом. Чтобы не отстать, я кинул наглецу еще 2 рубля и побежал догонять. Публика мне встречалась весьма неприглядная, выражаясь попросту «рвань», как у нас на Лиговке, а то, пожалуй, и похуже. Особенно неприятно было то, что все без исключения пялились на меня. Кто-то развязно крикнул мне вслед.
«Эй, селезень, ты чего тут потерял?»
Я сделал вид, что не слышу. Пролетки за углом не было. Пустая горбатая улочка, кривые фонари с разбитыми стеклами, полуразвалившиеся домики. Я кинулся к следующему повороту и тут же метнулся обратно. Потому что совсем близко, в 1,5 десятка шагов, из коляски вылезали те, кого я искал. Осторожно высунулся из-за угла, увидел, как приехавшим с разных сторон подступают отвратительные оборванцы и с любопытством глазеют на извозчика, из чего можно было заключить, что приезд Ваньки на хитровку является событием из ряда вон выходящим.
«Орут с полтинничком»,
— жалобно произнес возница, обращаясь к загримированному Фондорину. Тот покачался на каблуках, держа руки в карманах, мерзко оскалил рот, причем блеснули невесть откуда взявшиеся золотые фиксы, и метко плюнул извозчику на сапог, да еще глумливо осведомился.
«А хрен с приборчиком?»
Зеваки злорадно загоготали. «Ай да статский советник, хорош!» Вжав голову в плечи, Ванька хлестнул лошадь и укатил провожаемый свистом, улюлюканьем и выкриками непристойного содержания. Фондорин и японец, даже не взглянув друг на друга, разошлись в разные стороны. Масса юркнул в подворотню и будто растворился в полумраке, а Ирас Петрович зашагал по самой середине улицы. Немного поколебавшись, я двинулся за вторым. Поразительно, как изменилась его походка. Он шел в раскачку, словно на невидимых рессорах. Руки в карманах, плечи ссутулены. Раз-два смачно плюнул на сторону, нападал сапогом пустую жестянку. Навстречу, виляя бедрами, шла размалеванная девка в пестром платке. Фондорин проворно высунул руку из кармана и ущипнул ее за бок. Как это ни странно, даме такой способ ухаживания пришелся по вкусу. Она взвизгнула, заливисто расхохоталась и кинула вслед кавалеру столь энергичную фразу, что я чуть не споткнулся. Посмотрела бы Ксения Георгиевна, как дешево ценит этот господин ее нежные чувства. Он свернул в узкий темный переулок, просто щель между стенами. Я сунулся было за ним, но не прошел и 10 шагов, как меня с двух сторон схватили за плечи. В лицо дохнуло гнилым и кислым. Молодой голос гнусаво протянул.
«Тихо, дядя, тихо!»
2 смутно различимые в сумерках фигуры обступили меня справа и слева. Перед глазами сверкнула ледяная искорка на полоске стали, и я почувствовал, что у меня непонятно размягчились колени. Того и гляди прогнуться не в ту сторону, вопреки всем законам анатомии.
«Гликайся!»
— просипел другой голос, постарше и похрипатей.
«Лопатничек!»
Карман, в котором лежало мое портмоне, стал подозрительно легким. Но я понял, что лучше не протестовать, к тому же на шум мог вернуться Фондорин, и слежка была бы обнаружена. «Берите скорее и оставьте меня в покое», — довольно твердо произнес я, но тут же поперхнулся, потому что снизу из мглы выметнулся кулак и ударил меня под основание носа, отчего я сразу ослеп, а по подбородку потекло горячее.
«Ишь, скорый!»
— услышал я, как сквозь стекло.
«А корочки-то корочки с золотыми цацками и ковтер знатной!»
Чьи-то пальцы бесцеремонно ухватили меня за рубаху и вытянули ее из-за пояса.
«Здря ты ему, сяка!» — дышло, раскровянил. «Рубашечка чистый батист, а вон уже весь перед обдристало. И портки хороши!»
Только теперь я с ужасом понял, что уголовники собираются раздеть меня до нога.
«Портки бабьи, но сукнецо ладное».
Меня потянули за край кюлотов.
«Маньки на панталоны сгодится. Сымай, дядя, сымай».
Мои глаза привыкли к тусклому освещению. Теперь я мог получше разглядеть грабителей. Лучше бы не разглядывал, они были кошмарны. У одного половина лица заплыла от чудовищных размеров синяка, другой шумно сопел волглым провалившимся носом. «Ливрею берите, а штаны и туфли не дам», — сказал я, ибо сама мысль о том, что я, дворецкий зеленого двора, стану разгуливать по Москве нагишом, была невообразима.
«Не сымешь, с трупака стащим»,
— пригрозил хриплый и выдернул из-за спины бритву. Самую обычную. Я сам такой бреюсь. Только это была совсем ржавая и зазубренная. Я принялся дрожащими пальцами расстегивать рубашку, внутренне кляня собственное безрассудство. Как можно было ввязаться в этакую мерзость? Фондорина упустил, и это еще полбеды. Как бы отсюда живым выбраться? За спинами хитровских опашей возникла еще одна тень. Раздался ленивый с развальцой голос.
«Это что тут за кометь? А ну, хамса, брызнь отседова!»
«Ираст Петрович? Но откуда он ведь ушел?»
«Ты чего? Ты чего?»
Визгливо, но, как мне показалось, нервно зачастил молодой.
«Это наш стюрий, баран. Ты живи фартовый и честным псам жить давай. Нет такого закона, чтобы у псов барана отбивать».
«Я тебе дам закон», —
процедил Фондорин и сунул руку за пазуху. В тот же миг, оттолкнув меня, грабители кинулись на утек. Однако ливрею и портмоне, а в нем 45 рублей с мелочью, прихватили с собой. Я не знал, могу ли я считать себя спасенным или же наоборот. Попал, как говорится, из огня в полымя. Волчий оскал, исказивший гладкую физиономию Фондорина, вряд ли сулил мне что-то хорошее. Я с ужасом следил за его рукой, вытягивавшей что-то из внутреннего кармана.
«Держите-ка».
Это был не нож и не пистолет, а всего лишь платок.
«Что ж мне с вами делать, Юкин?»
— спросил Ираст Петрович обычным своим голосом, и страшная гримаса сменилась кривой ухмылкой, на мой взгляд, ничуть не менее отвратительной.
«Я вас, разумеется, заметил еще в нескучном, однако ж полагал, что на хитровке вы не задержитесь. Испугаетесь и ретируетесь. Однако вижу, вы не робкого десятка».
Я молчал, не зная, что на это сказать.
«Вот надо бы вас тут бросить, чтобы голым погулять пустили. Был бы вам урок. Но объясните, Зюкин,